250 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Светлана Вольская.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в Черкесске проводится операция по задержанию боевиков. Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана. В поселке Чагдамын Хабаровского края полностью восстановлено теплоснабжение, прерванное из-за аварии. В городе Черкесск, в Карачаево-Черкесии, проводится спецоперация по задержанию боевиков. По данным правоохранительных органов, экстремисты укрылись в многоэтажном жилом доме в центре города. Территория оцеплена, на месте происшествия слышны выстрелы, о пострадавших не сообщается. В окрестностях города Уссурийск в Приморском крае произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов полку дальней авиации. Пострадал один военнослужащий. В воскресенье на складе загорелась и взорвалась бочка с бензином. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. В поселке Чагдамын Хабаровского края полностью установлено теплоснабжение, прерванное из-за прорыва водопровода в начале декабря. С подробностями корреспондент Радио Свободы Алексей Минин.
Нормализовать ситуацию в Чагдамыне удалось ценой усилий сотен специалистов из Хабаровска и других городов края. Аварийные бригады работали круглосуточно. Из резерва правительства Хабаровского края были срочно доставлены в поселок материалы и оборудование на сумму более 6 миллионов рублей. 18 миллионов рублей выделены из бюджета края на проведение восстановительных работ. Новый год все жители Чагдамына, центра Верхнебуринского района, встретят в теплых квартирах. 20 дней в поселке действовал режим чрезвычайной ситуации. 4 декабря здесь произошла авария на 30-метровом участке центрального водовода. Были остановлены три котельные. В результате без отопления остались 117 жилых домов, в которых проживает 6300 человек, а также три школы, детсады, больница, детский дом. По факту аварии возбуждено два уголовных дела. Несколько человек уже привлечены к административной ответственности. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным клочком бумаги и добавив, что члены Совета горько пожалеют, что приняли ее.
Неужели вы до сих пор не поняли, что мир изменился? Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности лишились всякой репутации. Какой это Совет Безопасности? Это лакей сионистского режима, американский и британский прислужник. Вы лишили его репутации и легитимности.
Это был президент Ирана. Резолюция о санкциях против Ирана была принята Советом Безопасности в субботу единогласно в ответ на отказ Тегерана прекратить ядерные разработки. Запрещен экспорт в Иран ядерных и ракетных материалов и технологий, заморожены некоторые его авуары за рубежом. Иран немедленно объявил, что начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ядерном центре в Натанце. В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне 1 ноября, в тот самый день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. Скарамелло был арестован вчера в Неаполе, сразу по возвращении из Лондона, где он проходил медицинское обследование. Скарамелло, который представлялся как эксперт по спецслужбам, подозревают в разглашении государственных секретов и контрабанде оружия. Один из лидеров британской консервативной партии, министр обороны теневого кабинета Лиам Фокс, подверг резкой критике политику России, заявив, что она угрожает Западу. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
По словам Лиама Фокса, Запад слишком долго проявлял беспечность в отношении угрозы, которую несет Россия его энергетической безопасности. В России, утверждает теневой министр обороны, наблюдается возрождение русского национализма и стремление использовать поставку своих энергоносителей западным странам в качестве политического оружия. Принимая во внимание природу российского политического руководства, это вряд ли можно назвать удивительным, отмечает видный британский политик. Фокс призывает западных потребителей российских энергоносителей создать альянс наподобие НАТО для коллективного отпора России и оказания на нее давления. Это уже второе предупреждение Лиама Фокса. Ранее он назвал Россию наряду с Ираном самой серьезной потенциальной угрозой интересам Запада. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане убит член руководства движения «Талибан», близкий соратник Усама бин Ладена, Мулла Ахтар Мухаммад Османи.
Мулла Османи – самый высокопоставленный из ликвидированных нами талибов. Он руководил военными операциями «Талибана», поэтому его ликвидация так важна и нанесет ущерб военным планам талибов. Конечно, его пост займет кто-нибудь другой, но Османи был непосредственно связан с Усамой бин Ладеном, Муллой Амаром и Хикматьяром. Он контактировал с ключевыми фигурами в их террористических организациях, так что найти ему полноценную замену будет очень трудно.
Сказал представитель командования сил НАТО. Османи был убит 19 декабря на юге Афганистана в провинции Гельмент. По его машине был нанесен удар с воздуха. Талибы отрицают факт гибели Османи, утверждая, что его не было в Гельменде. Эфиопия официально признала, что воюет против исламистов в соседнем Сомали. Премьер-министр Эфиопии заявил, что его страна была вынуждена вступить в боевые действия на стороне правительства Сомали, чтобы защитить свою независимость. Корреспонденты сообщают, что в боевых действиях участвуют ВВС и до 8 тысяч военнослужащих Эфиопии. Исламисты контролируют уже большую часть Сомали. В Казахстане с космодрома Байконур сегодня производится запуск трех спутников российской системы глобального позиционирования ГЛОНАСС. ГЛОНАСС – аналог американской GPS, поставляет на Землю навигационную информацию. Система имеет как коммерческое, так и военное предназначение. Ее развертывание планируется завершить в 2009 году. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская. Я напоминаю, вы слушаете очередной час информационной программы «Время свободы» из Петербурга. У микрофона петербургской студии Радио Свобода Виктор Айзунков.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 5, минус 7 градусов, возможен снег. В Петербурге температура воздуха такая же, минус 5, минус 7. Однако, кроме гололедицы и снега, ожидается даже небольшая метель. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Рождественские праздники в Испании. Кроме того, обзор сегодняшней прессы, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Сегодня мы подведем итоги осеннего призыва на военную службу, который в Петербурге прошел с многочисленными фактами нарушения прав человека. Католики всего мира в эти дни отмечают Рождество. О том, как встретила Рождество Испания, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
По традиции в Испании рождественские праздники стартовали 22 декабря. В этот день начались школьные каникулы и прошел розыгрыш национальной лотереи, главный выигрыш которой составил почти 3 миллиона евро. Рождественская лотерея по популярности опережает в Испании даже футбол, и в нее играет практически все население. Между тем, ажиотаж вокруг покупки подарков начался еще в конце ноября, а неделю назад его дополнила суета с приготовлением праздничного стола. Испанцы гордятся, что их страна бьет европейские рекорды по затратам на рождественские подарки и угощения. Потребительский ритм на 15 минут прервало 24 декабря традиционное телевизионное обращение главы государства, короля Хуана Карлоса I. В эти рождественские дни я хочу пожелать вам лично от себя, от имени королевы и всей нашей семьи, самого лучшего в новом году. Мы надеемся, что он станет для всех вас годом мира, счастья и процветания. И каждого из вас. Слушали короля испанцы, уже сидя за праздничным столом. И после исполнения государственного гимна, которым завершилась речь, перешли к трапезе. После ужина многие испанцы отправились на дискотеку. Еще четверть века назад подобное было немыслимо. Соблюдая вековые традиции, испанцы вели себя в этот день чинно. Кстати, рождественские подарки здесь тоже новшество. Раньше в Испании дарили подарки в так называемый День волхвов, 6 января, причем только детям. Однако в последние годы, как считают социологи, ввиду роста благосостояния, испанцы стали одаривать друг друга, тратя на эти цели чуть ли не все свои годовые сбережения. Надо сказать, что дух потребительства, который ныне торжествует в рождественские дни, нравится далеко не всем. Пенсионер из Мадрида Хуан Мартинес. «Для меня этот день означает лишь рождение Христа, Сына Божьего, нашего Спасителя. С годами я все отчетливее это сознаю. Я не особо ревностный католик, но в рождественскую ночь я отправляюсь в церковь на мессу. Подумать в Рождество о жизненных ценностях и приоритетах посоветовали в эти дни испанцам и отцы католической церкви».
Тему репортажа Виктора Черецкого продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, когда вы отмечаете Рождество.
Рождество, оно же в январе. В кругу семьи, с близкими. Накроем стол, позовем друзей, знакомых и отметим. Для нас это праздник.
Нет, я не отмечаю. Конкретно лично мы это и не считаю.
Вообще-то желательно, но я не праздную. Мы ведь люди того поколения, выросли без этого праздника. Сейчас как-то так трудно еще привыкать. Не свое, как-то еще вот что-то такое, чужое.
Обычно после Нового года, ближе именно к 7-му. Но я на самом деле мусульманин. У меня просто жена христианка, поэтому 6-7 справляет. Дети, жена. В основном, конечно, детям подарки. И жене, конечно, обязательно.
Наша христианская 7 января. Получше даже, наверное, готовим, чем на Новый год. Что у нас на Новый год собирается компания, молодежь приходит, а на Рождество мы своей семьей все, и хочется вот именно посидеть, поздравить друг друга. Открыточки обязательно покупаем, такие рождественские, ставим на стол, свечечки зажигаем. Это чисто у нас домашнее.
Когда отмечаю Рождество, у меня рабочий день, я атеист.
Поскольку я заведую кафедрой английского языка, то работа со всей кафедрой мы, ну не 25-го, но 27-го числа собираемся и отмечаем одновременно и Новый год, и Рождество, которое отмечают в Европе католики и протестанты, и в Америке. Общие такие человеческие ценности и все хорошее, что есть в любой религии, я думаю, это связано и с наступлением Нового года, и такого противостояния явного религии нет.
7-го, как-то уже давно домашние собираются, и просто посиделки.
Я мусульманин, поэтому особо не вдаюсь в подробности в эти.
Отмечаю католическое Рождество, потому что у меня сын живет в Германии. Я мысленно с ним, я поеду на Новый год туда, но здесь я отмечу католическое. А наше Рождество, может быть, я успею встретить с Германией.
Я отмечаю два раза Рождество, это 25 декабря и 7 января. То есть для меня главное – это единство церкви. Я знаю, что раньше люди жили по юлианскому календарю, и было Рождество 25 декабря, но потом поменялось и стали жить по григорианскому. И вот на 12 дней там разница. Это все равно один и тот же праздник для всех людей.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: когда вы празднуете Рождество? С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро, Илья.
Доброе утро. Еженедельник «Мой район» рассказывает о том, что призывник из Петербурга Андрей Ксенофонтов выиграл суд у военкомата. Весной молодой человек был вызван на медкомиссию и взял с собой документы, подтверждающие, что у него серьезное заболевание позвоночника. Однако в военкомате этому не поверили, и по результатам повторного обследования признали Андрея годным к службе. Тогда молодой человек решил обратиться в суд. Иск был принят, и была назначена независимая медицинская экспертиза, которая показала, что у призывника вторая степень сколиоза. В итоге суд призвал военкомат оставить попытки забрать Андрея в армию. По словам представителя коллегии адвокатов «Призывник», ситуация, в которую попал Андрей, типична. Однако призывники редко соглашаются отстаивать свою правоту в суде. В этом году подали иски только 30 человек, хотя реально были нарушены права сотен молодых людей, пишет газета «Мой район». Еженедельник «Новости Петербурга» в колонке «Слухи» сообщает, что в преддверии выборов в городское законодательное собрание в стане петербургских демократов идет процесс активного размежевания по линии «Список яблока» – «Список правых». Газета напоминает, что петербургские яблочники уже подали свой список кандидатов в горосбирком, огласили первую тройку своего списка и СПС. В ней лидер правых Никита Белых, председатель регионального отделения Станислав Еремеев и руководитель Банковского института Юрий Деревянко. Остальные 50 фамилий сейчас проходят согласование с партийными штабами союзников. Поговаривают, что решение выступить самостоятельным списком окончательно вызрело у Никиты Белых после встречи с Валентиной Матвиенко, пишет еженедельник «Новости Петербурга». Успешное десантирование молодых нацболов в петербургский ЗАГС показало, насколько шатки милицейские кордоны на пути к законодательной власти. Хорошо, что намерения у представителей НБП были почти мирные. А если бы в Мариинский проникли террористы, МК в Питере полагает, что самым важным в этой истории является вопрос, способны ли петербургские депутаты сами постоять за себя. И, как выяснили корреспонденты газеты, едва ли не каждый второй депутат городского парламента обладает навыками ближнего боя и умеет обращаться с оружием. При этом многие законотворцы по несколько раз в неделю упражняются в стрельбе. Кроме того, среди депутатов есть профессиональные спортсмены, в том числе один боксер в легком весе. Статья «Депутатский хук справа» в еженедельнике МК в Питере.
С обзором сегодняшней петербургской прессы вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске проводится спецоперация по задержанию боевиков, которые укрылись в одном из многоэтажных жилых домов в центре города. В окрестностях города Уссурийск, Приморский край, произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов полка дальней авиации. Пострадал один военнослужащий. В Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня начнется оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года с целью завладеть их имуществом. В Италии арестован Майо Скарамелла, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее никчемным клочком бумаги. Иран начинает установку 3000 центрифуг для обогащения урана в ответ на санкции. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских, данные привел министр внутренних дел Ирака Джавад Балани. В Египте от птичьего гриппа скончался еще один человек, восьмой по счету. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Свобода в клубах». Города и годы, Ташкент, город-стиль. О старом и новом Ташкенте говорят его жители. Архитектор Андрей Косинский, который строил город после землетрясения 66 года. Режиссеры Али Хамраев, Рауф Кубаев, Рано Кубаева. Молодые деятели культуры, сценарист Максим Воскобоев, культуролог Денис Вальков, поэт Санджар Янышев. Ведущая Елена Фанайлова. В Петербурге подводят итоги осеннего призыва на военную службу. Призыв этого года, похоже, запомнится всем и военным, и правозащитникам, и, конечно, молодым людям призывного возраста. Рассказывает Татьяна Вольская.
Осенний призыв 2006 года – последний, когда молодым людям придется служить 2 года. Другой особенностью этого призыва было вступление в силу нового положения о призыве, по которому органы внутренних дел получили полномочия осуществлять привод в военные комиссариаты граждан, уклоняющихся от призыва. По мнению начальника отдела призыва и подготовки граждан к военной службе управления штаба Ленинградского военного округа Федора Сараева, задачи осеннего военного призыва выполнены в полном объеме. В целом по округу в розыске находилось более 7 тысяч человек, из них было найдено 66%. Правозащитники и адвокаты, наблюдавшие за призывом, говорят о многочисленных нарушениях, допущенных призывными комиссиями. То, что нарушения были, признают и сами военные. Говорит военный прокурор 2-го отдела надзора военной прокуратуры Ленинградского военного округа Вячеслав Лабутин.
Было проведено 35 прокурорских проверок. Правомочному командованию внесено 10 представлений об устранении нарушения закона. Должностным лицам объявлено 7 предостережений о недопустимости нарушения закона. По результатам рассмотрения представлений привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц военных комиссариатов. Кроме того, восстановлены права 15 призывников. Уголовные дела в ходе осеннего призыва не возбуждались. Однако 2 ноября 2006 года, к 6 годам лишения свободы, осужден бывший заместитель начальника отдела кадров и учета офицеров запаса, начальник отделения кадров военного комиссариата Ленинградской области Беляров, который за получение взятки в размере $3400 США освободил от призыва на военную службу 4 офицеров запаса.
Зафиксировано, что призывная комиссия Петербурга препятствовала гражданам обжаловать решения нижестоящих призывных комиссий, что в военкоматы силой приводились молодые люди, имеющие документы об отсрочке или подавшие жалобу на действия призывной комиссии, что часто призывники, пришедшие в военкоматы, незаконно лишались свободы, говорит председатель петербургского «Яблока» Максим Резник.
Для нас совершенно очевидно, что нынешняя форма комплектования вооруженных сил, вся система российских вооруженных сил просто не соответствует задачам страны, не соответствует задачам обороноспособности Российской Федерации.
Правозащитники обращают внимание на то, что грядущее уменьшение срока службы означает не облегчение бремени воинской повинности, лежащей на молодых россиянах, а только то, что в войска будет призываться больше молодых людей.
Рассказывала Татьяна Войская. Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Здравствуйте, Элла Михайловна.
Добрый день и с праздником всех большим.
Вас тоже с праздником. К нашей беседе могут присоединиться слушатели, задав свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Элла Михайловна, мы слышали сейчас репортаж Татьяны Войска о той ситуации, которая сложилась в Петербурге к окончанию осеннего призыва. Я бы хотел вас выделить те, скажем так, самые явные нарушения прав человека, которые мы наблюдаем.
Ну, этот осенний призыв действительно отличался особенностью жестокости, особенностью беспредельщины. И связано это, во-первых, с тем, что мы с вами стерпели, дорогие сограждане, нарушения преступления против человечности в Чеченской войне. И вот этот так называемый чеченский синдром пришел к нам. Сейчас у нас в городе проводилась зачистка. Просто зачистка молодых людей в зависимости от их возраста. От 18 до 27. лет. Это вот та инструкция номер 118/218, которая грубо нарушает, наступает на конституционные права граждан молодого возраста. Это чистая дискриминация. Ну, понятно.
А кто подписал эту инструкцию? Это что за инструкция? Немножко можете сказать об этом?
Это вот тот знаменитый приказ министра обороны 1999 года номер 400, а впоследствии были в 2000 году совместные постановления министра обороны, министра МВД. Вот эта инструкция. Министр обороны и министр образования никого не пущать к образованию, всех отчислить и в армию. Министр обороны и министр здравоохранения врачам запретить освидетельствовать призывников, чтобы в суд-то нечего было подать, нечем было, чтобы обжаловать. И вот эти процессы вовсю идут. И особенно нагло вот эта инструкция нарушала вот этот осенний призыв. Но еще одна причина, очень важная. Уж больно у нас наглая коррупция в городе. И вот эти поляны, наверное, взяточные, опустили уже. И вот осенью была нужда поменять поляны. И поэтому военкомы поменяли со своими командами вот эти вот поляны военкоматские, переместились с одного места на другое. И к нам обращались люди, которые вот платили, а тут уже сил не хватило платить, и их стали хватать. Поэтому причин много, но самое главное — это пассивность наших граждан, которые до сих пор не увидели очевидную проблему. Война. Война вошла в наши дома. Поэтому надо защищаться. Защищаться с помощью закона, с помощью Конституции. Тех методов, которые вот у нас в организации накоплены. То есть каждый молодой человек, я просто прошу всех молодых людей защититься и первую оформить нотариальную доверенность, чтобы были законные представители. Просто пойдите к нотариусу и сделайте это. Это 5 минут. И относительно недорого. И не носите с собой паспорта, потому что паспорт — это тот крючок, за который молодого человека утаскивают. Поэтому сделайте нотариально заверенную копию паспорта. Ну и дальше станьте правозащитниками, заведите папки безопасности, носите с собой. И никогда
никогда не уклоняйтесь. Очень системе очень выгодно охотиться за человеком, обвинять человека. Поэтому надо открыть закон, закон о воинской обязанности военной службы, где сказано, только годный имеет право претендовать на военную службу. И вперед. И вот тут-то вот те, кто хоть элементарно защищен, и тех, кого вот в такой ситуации все-таки схватили. Вы знаете, я сама вытаскивала, помогала семьям вытаскивать. Проблем-то особых нет. Поэтому если человек элементарно знает свои права, тоже можно защищаться.
Алла Михайловна, если говорить о коррупции, вы знаете, тут появилась информация о том, что в военкоматах принято решение выплачивать милиционерам, которые приводят призывника, за душу 200 рублей. Это соответствует действительности.
Да, это соответствует действительности. И милиционер получает вот так называемую премию. И это давно уже известно. И глава администрации из наших налогов, губернатор тоже отчисляет деньги за выполненный план призыва по отлову призывников. Поэтому это все известно. Но вот те свидетельства, которые есть в нашей организации, вот на этом нижнем уровне милиционер, чтобы откупиться, там 1500 рублей было, в общем-то. Поэтому уровень вот взяток на каждом этапе немножко повыше. Поэтому то, что происходило, совершенно запредельные вещи в этот призыв, и то, что это так нагло и явно, это говорит просто об отмороженности вот этих должностных лиц. Ну, когда на загородном 54 по 100 человек в день отловленных ребят содержится хуже, чем в тюрьме. Ведь там же они находятся, вот я позавчера разговаривала с молодым человеком, который уже убежал. То есть он был схвачен, дальше он попал в армию, абсолютно негодный к военной службе. Никто не смотрел его документы, хотя у него документы были. И он вынужден был уйти из счастья, потому что состояние здоровья резко ухудшилось. Сейчас мы ведем переговоры с этой частью о том, чтобы его комиссовать. Да кому это нужно, вот эти затраты? И он рассказывал о тех условиях, которые на загородном 54. Там чистая продажа товара живого. И совершенно вопиющий пример, когда мальчик, вся семья психически больные, состоит на учете в ПНД, мальчик имеет 4 класса коррекционной школы, он 4 дня находился, задерживался на загородном 54, покупатели от него, от такого товара, но не отпускали этого мальчика. И только молодец, активная мама, когда мы вместе вот усилили ее позицию, его выпустили. А Красногвардейский район, это изнасилование призывников, слушайте, вот это первый раз.
Это первый раз такая история была с офицером.
Нам известно, было известно совершенно жуткие. Тут еще очень интересно, когда милиционер задерживает молодого человека, ведь он же не составляет протокол задержания, опять же, все без документов. Другое дело, что молодой человек должен элементарные знания проявить и спросить, а кто я, преступник, что ли? Где суд, который винил меня в уклонении от призыва, да ничего подобного. Это раз. Второе. В Красногвардейском районе уже отпечатки пальцев уже делали. Это тоже грубое нарушение. То есть это уже заведомо. Это что, преступники у нас, молодые люди? Недавно была ситуация. Наша волонтера, кандидат наук, у нее сын студент, имеет отсрочку. Он просто шел к дому, а ловили просто. И автоматчики рванули за этим мальчишкой, бежали, ломились в дверь. И хорошо, она активно. Мальчик-то активно юркнул домой, вызвала милицию 02. Это что такое? Кстати, 02. Когда на Васильевском острове схватили веганов, ребят, и среди них был мальчик из Москвы, причем это в 11 вечера, зачем им привозить ночью в военкомат? Почему они ночью в военкомате содержались в Василеостровском районе? Это тоже грубое нарушение. И когда мы провели акцию спасения совместно журналисты, военная прокуратура, и всех ребят отпустили, и это выяснились, вот эти нарушения тоже. Поэтому хватает жителей других городов, хватает ребят без паспортов. Это все грубейшие нарушения. И вот когда житель Миша, житель Красносельского района, да, его схватили в Московском районе. А он никогда не был поставлен на учет. Я говорю, спрашиваю, и паспорта у него нет. Я говорю, а где фотография? Вот как вот оформили тебе дело для армии? А там же сфотографировали, там же все сляпали. А может быть, это не Миша, а может быть, это другой человек. Но в результате армия получила жуткую головную боль, потому что вот такой схваченный мальчик, вчера папа приходил, папа инвалид, кстати, тоже грубое нарушение вот семейного права. А мальчик уже в Североморске на второй день уже попал с сильным носовым кровотечением. То есть последствия совершенно жуткие.
Спасибо, Алла Михайловна. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части нашей программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема «Телевидение в нашей жизни». О людях, программах и телевизионных событиях каждый понедельник Анна Качкаева разговаривает со слушателями и экспертами. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В городе Черкесск, в Карачаево-Черкесии, проводится спецоперация по задержанию боевиков. По данным правоохранительных органов, экстремисты укрылись в многоэтажном жилом доме в центре города. В окрестностях Уссурийска в Приморском крае произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов полка дальней авиации. Пострадал один военнослужащий. В Италии арестован Марио Скарамелло, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием-210. Скарамелло, который представлялся как эксперт по спецслужбам, подозревают в разглашении государственных секретов и контрабанде оружия. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских. Данные привел министр внутренних дел Ирака Джавад Балани. Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В субботу Совет безопасности единогласно принял резолюцию о санкциях против Ирана. В Японии казнены 4 преступника. Имена приговоренных и место казни через повешение не сообщаются. Последний раз смертный приговор приводился в исполнение в Японии в сентябре прошлого года. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет в своем предсмертном письме оправдывает военный переворот 1973 года. В своем политическом завещании Пиночет подчеркивает, что военный переворот помог избежать гражданской войны в Чили и марксистской диктатуры. Западный христианский мир отмечает Рождество Христово. В Ватикане рождественскую службу возглавил Папа Римский Бенедикт XVI. В своей проповеди он призвал верующих молиться о спасении детей, которые подвергаются насилию. На Камчатке в результате сильного извержения вулкана Безымянный засыпало пеплом поселок Ключи. В воздухе стоит запах серы. Местным жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице. Закрыты школа и детский сад.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева.
Доброе утро. В среду, 27 декабря, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко подпишет постановление о формировании нового состава петербургского правительства. А уже 28 декабря новое легитимно сформированное правительство города начнет свою работу и проведет первое заседание. Европейский суд по правам человека поддержал решение Минюста России об отказе в регистрации Русского общенационального союза как политической партии. Евросуд при этом призвал российские власти особо бдительно относиться к националистическим организациям и принимать решительные меры для борьбы с ними. В Петербурге на намывной территории Васильевского острова построят 300-метровый небоскреб и несколько 200-метровых башен. Такие планы были озвучены на заседании Градостроительного совета города. Таким образом, в Петербурге, помимо «Газпром» Сити, может появиться еще несколько доминант, нарушающих небесную линию города. Кроме высоток, в разных частях намывной территории Васильевского острова должен появиться еще музей современного искусства и 2 станции метрополитена, каждая из которых обойдется бюджету в сумму от 200 миллионов долларов. Вчера ночью в Петербурге в Красносельском районе горела база студии Ленфильма. Пожару был присвоен первый номер сложности. Через 3 часа после начала огонь удалось локализовать. На базе хранился архив киностудии, поэтому от огня пострадало несколько сотен метров кинопленки. Что именно на ней было записано, сейчас устанавливается. Сегодня в Петербурге в 12 часов около входа в жилищный комитет города Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса проведет акцию протеста, направленную против произвола районных властей, препятствующих проведению реформы ЖКХ. Мероприятие пройдет под лозунгом «Малый бизнес добро пожаловать в ЖКХ» или «Посторонним вход воспрещен». В Петербурге задержан Константин Мусатов. Это третий из пяти нацболов, сорвавших заседание петербургского ЗАГСа 22 ноября. Его поймали на факультете прямо около аудитории. Он студент Академии имени Меченикова. Участники движения «Живой город» намерены продолжить акции, направленные против строительства здания делового центра «Газпром-Сити». Все желающие автомобилисты могут получить стикер с ограничительным знаком 48 метров для «Газпром-Сити». Еще одной акцией протеста станет строительство аналога «Газпромовской высотки» из банок с консервированной кукурузой. Это сооружение активисты намерены установить на Малой Садовой улице 28 декабря.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Атаева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Во имя свободы». Сегодня у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Радиослушатели могут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Элла Михайловна, я слышал, что ваша организация «Солдатские матери» Санкт-Петербурга недавно провела своеобразную акцию, чтобы выяснить, как проводят облавы на лиц призывного возраста Петербурга.
Да. К нам систематически люди звонят, приходят и свидетельствуют о том, что постоянные облавы метро «Просвещение» по утрам, метро «Елизаровская», ну, такие станции метро для районных военкоматов. И там офицеры военкоматские стоят и совершенно нагло видят, что люди призывного возраста отбирают паспорта, заводят в комнату для милиции, тут же сажают в клетку, дальше там выкуп, не выкуп, дальше сажают машину, отправляют в военкомат. И мы поехали в пятницу прошлую, позапрошлую, и своими глазами я увидел вот эту сцену, когда этот майор Курбаниязов стоит и нагло совершенно отбирает паспорта у ребят. Почему они отдают уже паспорта? Дальше они покорно пошли в эту клетку милицейскую, тут же в метро. И дальше какие-то странные переговоры я наблюдала. Затем их посадили в микроавтобус. Я подошла, спросила, куда везут военкомат. Хорошо, я поехала вслед в военкомат, приезжая туда. По закону о воинской обязанности каждый призывник должен перед призывной комиссией пройти медосвидетельствование. Никаких врачей там не было. Никаких документов у ребят не спрашивали. Просто захваченный живой товар. Охраняет милиция. Я тогда спрашиваю, а в чем дело? Есть ли протокол задержания? Нет. Милиция вела себя достаточно хамски. То есть это недопустимо. Дальше я представилась, потому что кроме вот сопредседателя правозащитной организации «Солдатские матери», я еще член комиссии по правам человека Санкт-Петербурга. Я спрашиваю, а в чем дело? Почему у вас тут? Ну, вот мне как раз про эту инструкцию, положение о призыве сказали, уже сразу же вежливо стали разговаривать, и сразу же, конечно, стали соблюдать законность, тут же стали разбираться с ребятами. И почему врачей не было? А у них, оказывается, ремонт, как миленько, да, в это время ремонт. Объяснение какое нашли. А вы знаете, мы их сейчас на Загородную 54 отвезем на призывный пункт, и там наши врачи сидят, какую-то бумажку нелепую показали. Я поехала на Загородную 54. Естественно, те, кто оказались в поле зрения наши, их отпустили.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Извините за технические неудобства в нашем эфире. Это...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к
сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
За технические неудобства в нашем эфире. Я напомню, у микрофона петербургской студии Радио Свобода Виктор Резунков. В эфире программа «Время свободы». И у нас в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Элла Михайловна, вы рассказывали о том, как проводятся облавы-то.
Да. И вот загородная 54. Если бы у ребят были доверенности, а у родителей были бы какие-то доказательства, конечно, у них было бы право подать в суд на все эти преступления. Но, к сожалению, вот люди были не подготовлены к этой ситуации. Ну и то удалось с помощью военной прокуратуры, начальника сборного пункта, те, у кого были медицинские противопоказания, все-таки ребята вернуть в гражданскую жизнь. Другое дело, что сейчас у нас идут суды, призывники. То есть обычно у нас, если проходит вот этот правозащитный путь, призывники, то они добиваются военных билетов, то есть законной справедливости без судов. Основная масса, таких тысячи у нас. А другое дело, что несколько людей встречают беспредельное отношение должностных лиц и подают в суд за бездеятельность.
Суды помогают?
Суды помогают. И судмедэкспертиза помогает в этом случае. Другое дело, что судебные решения не исполняют некоторые призывные комиссии. Например, у нас в Ладейном поле, вот первый такой суд состоялся, так вот никак военные не хотели исполнять судебные решения. Тоже очень интересная ситуация. Поэтому нам, гражданам, защищаться в этой ситуации можно только с помощью Конституции и пока еще остатка федеральных законов, которые все ухудшают. И всем нам надо просто понять эту ситуацию, проанализироваться и готовиться к еще более худшей ситуации, о чем меня предупредили военные. Когда я в Выборгском районе вытаскивала очередного мальчика, и паспорт молодого человека, вот такого захваченного на метро Просвещения, кстати, это чистое воровство военных, конечно, и меня предупредили, что имейте в виду, что вы же видите, какие изменения в законе о воинской обязанности, ожидайте еще худших результатов. То есть еще большее будет наступление на права призывников. Поэтому нам надо всем объединяться, нам надо усовершенствовать нашу правозащитную методику, и нам надо быть более активными. Зло активизируется, значит, добро должно быть сильнее.
Элла Михайловна, сторонники вот таких мер, они оправдывают себя часто очень тем, что они говорят, ну, посмотрите, какая демографическая ситуация, как увеличивается количество больной молодежи, скажем так, да, которая по тем или иным причинам не должна служить в армии. А что нам остается делать? У нас должен быть набрано столько-то людей в армии, служить. Вот армия-то должна существовать? Что вы отвечаете обычно в таких случаях на такие вещи?
Видите, мы же в организации видим реальную ситуацию в армии. Солдаты там нужны только как рабы. И они абсолютно там... Армия сейчас потеряла все свои функции. Она не защищает безопасность гражданина и страны. Абсолютно. Там совершенно другие идеи. Поэтому вот сейчас, например, у нас идет одно из громких дел по арабскому труду солдат. Да, есть приказ там 348-й, запрещающий арабский труд солдат. Но совершенно нагло используют солдат. И при этом им все равно, кто это, больной, не больной солдат. Военные врачи. Это просто запредельные люди. Вот в военном госпитале, который просто не видит очевидного. Переломанный позвоночник не видит. Заболевания с детства не видит. Нам приходится вытаскивать уже через госпиталь незаконно призванного инвалида с детства. Ну, благополучно вытащи. Инвалид с детства. Ну что, это не видно? Поэтому это, по видимому, очень хороший бизнес на людях. Это и использование рабского труда, и потом у нас же из бюджета очень большие деньги получает армия, ну, должностные лица. И потом я еще хочу сказать, вот этот полный провал всех военных реформ тоже происходит в армии. У нас сейчас бежит масса контрактников. А что такое контрактников? Солдат, которого переименовали контрактников, контрактники, и теперь из него и вымогают на порядок больше денег. И еще одна тенденция, вот раз незаконно призывают, да, то ребята, естественно, в армии невозможно защититься, они бегут. Они побежали, прибежали в военную прокуратуру. Там тут же подсунули протокол явка с повинной, он виноват, тут же ему подсунули своего адвоката, тут же скорый суд, особый порядок в суде, когда не надо разбираться в причинах и незаконного призыва, и там преступления против него в армии, и тут же посадка. И вот сейчас у нас, по-видимому, очень переполнен дисбат вот Мулина нашими вот гражданами, которых просто вот попали в эту ситуацию. И вот такие неправедные суды у нас идут. Завтра у нас будет, я всех приглашаю на Малую Морскую, дом 1, будет суд, тоже такой неправедный, над Парамоновым Женей. Думаю, что он будет неправильный, но мы будем все равно маму поддерживать и сопротивляться.
Вы расскажете чуть попозже историю Жени Парамонова. Мы продолжим нашу беседу после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске проводится спецоперация по задержанию боевиков, которые укрылись в одном из многоэтажных жилых домов в центре города. В окрестностях города Уссурийск, Приморский край, произошел крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов полка дальней авиации. Пострадал один военнослужащий. В Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня начнется оглашение приговора по делу об убийстве 7 предпринимателей осенью 2004 года с целью завладеть их имуществом. В Италии арестован Марио Скарамелла, встречавшийся с Александром Литвиненко в Лондоне в тот день, когда бывший офицер ФСБ был отравлен полонием 210. В Ираке с марта 2003 года погибли около 12 тысяч полицейских. Данные привел министр внутренних дел Ирака Джавад Балани. В Египте от птичьего гриппа скончался еще один человек, восьмой по счету. Глава Лиги арабских государств Амр Мусса призвал политические силы Ливана наладить диалог. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с нашим гостем, председателем правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллой Поляковой. Наши слушатели еще успевают позвонить по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свой вопрос. Элла Михайловна, что за история? Расскажите вот по поводу этого.
Это такой же бегунок, каких очень много обращается в нашу организацию. 35-26, знаменитая часть Лебяжья, там жуткий чеченский синдром, часть постоянно воюет, Чечня возвращается, тут даже от справляется. Молодой человек потерпел вот все то, что в части ему выпало на долю. Он вынужден был оставить часть дальше с мамой. Она из Ухты уехали, обратились в военную прокуратуру. Опять же, явка с повинной, вот этот, пошел по этапу все. И в результате год условно. Дальше они ухудшение здоровья обратились к следователю. Здесь у нас военная прокуратура, 53-я. И следователь непорядочно проявил себя в отношении этой семьи. И, по-видимому, чтобы скрыть вот замаранный свой мундир, мальчика сейчас под суд отдали. И причем накрутили это дело, чтобы элементарно разобраться. В чем и дело, что сейчас у нас крайними оказываются вот эти же ребята, которые раз незаконно призваны и пострадали, жертвы насилия в армии. И самое смешное, что вот преступники безнаказанно достаточно остаются, а вот жертвы насилия жестоко наказываются. Знаменитое дело сейчас Максима Гугаева. Вот Максим некомиссован. Это вот тот молодой человек, который в рабстве изуродованный был полковником Погодиным, передан в рабство вот Усиевичу, господину отставнику. Значит, полковник Погодин отделался штрафом 50 тысяч, остался при исполнении. В этой части у него пропал другой мальчик-солдат. И, как выразился офицер этой части, дубль, то есть повторение той же истории. А
полковник Погодин продолжает служить, вроде бы пошел на повышение после этого. А над Дусиевичем сейчас идет суд в Красном Селе. Другой суд, другое уголовное дело нам удалось возбудить, давить, но надо обществом всем давить. Это Яша Мордовченко, который 5 месяцев по воле командира и замполита находился на даче, строил дачу отставному ветерану Чеченской войны. И вот сейчас тоже военная прокуратура пытается увести наказание от этого полковника и смягчить. И сильное давление оказывают на Яшу. Понимаете, вот это массовые вот такие случаи рабского труда, преступления против личности, и какие смерти жуткие. И смерти тоже подаются как самоубийство. Сейчас вот мы слышали, что матроса повесили на корабле. У нас идет одно громкое дело Петровых, Кирюши, который был расстрелян в погранвойсках, это войска ФСБ на Северном Кавказе. Первичная версия самоубийства. Сейчас уже в суде, первый этап суда уже прошел, выяснилось, что и побои, и все что угодно там было, издевательство, убийство, доведение до самоубийства. Тут разные версии могут быть. Но вот эта упертость незащищенная, то есть упертость армии не пустить конституционные права граждан, не видеть в солдатах граждан, а потом их форму. Вот это очень мешает нашему обществу. Поэтому здесь нам надо очень внимательно контролировать все процессы и постановку на воинский учет. Вот сейчас она уже началась. Там очень много нарушений при постановке на воинский учет.
А какие нарушения?
Ой, какие. Да просто до смешного. В законе о воинской обязанности черным по белому написано с 1 января по 31 марта постановка на воинский учет. В Конституции написано, что с 18 лет только гражданин обладает правами и обязанностями. Нет, со школы детей снимают с уроков и ведут в военкомат для того, чтобы разобраться с категорией годности. Но в законе надо, в законе об этом написано. Вместо этого там просто опрашивают ребенка, выясняют, что жалоб никаких нет, ставят категорию А, и это личное дело готовят уже к призыву с тем, чтобы 18 лет уже просто забрать голенького ребенка. Вот. И при этом вытаскивают из ребенка то, что запрещено нам всем. Это есть такие понятия чести, достоинства, есть понятия семейная тайна, личная жизнь, частная тайна. Ну, например, там такая анкета пресловутая, да, уважаемые родители, для первичной постановки на воинский учет и определения степени годности к военной службе просим ответить на следующие вопросы. Отец, фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы, заработок, рабочий домашний телефон и так далее. Мать, заработок, рабочий, домашний телефон, братья и сестры, в том числе проживающие отдельно. То есть это сеть, которая накидывается уже на 15-летних детей. Грубое нарушение закона. Поэтому мы говорим гражданам, давайте вообще возьмем в руки закон и поставим предел вот этому беззаконию. Как? Это напишем заявление, прокуратуру заставим действовать для того, чтобы надзирала за исполнением законов. Методы разработаны, поэтому этому надо противостоять. Поэтому при постановке на воинский учет уже надо разобраться с категорией годности. И тут встает очень серьезный вопрос не здоровья молодых людей. Здоровых у нас нет. Катастрофа со здоровьем.
Хуже стало за последние годы.
Гораздо хуже. Гораздо хуже. Очень много появилось психических заболеваний. Неврология практически у всех. И недаром сейчас Министерство обороны, грубо говоря, наехало, просто у меня другого слова нет, наехало на лучшей в стране институт по неврологии, институт имени Бехтерева. Им просто запрещают и свидетельствуют призывников и бегунов из армии. Ну, что можно сказать? Это что, демократия?
Элла Михайловна, а чем вы объясняете такую причину? Вроде бы в обществе жить стало лучше, как все говорят, жить стало, так сказать, веселее, то есть стабильность некая. И почему такое ухудшение состояния здоровья призывников?
Ну, мы, слава богу, есть врачи-специалисты, которые нам как раз разъясняют причину вот падения такого здоровья. Это первая вся наша история войны, блокад. И профессор Рачков недаром ввел такое понятие синдром Рачкова. Потомки блокадника вообще имеют очень серьезные проблемы и по неврологии, ортопедии и другим последствиям. Дальше у нас родовспоможение совершенно катастрофическое. Отношение к женщине.
женщине во время беременности, это тоже катастрофическое. Дальше вот бесплатная медицина, конечно, загубила все нам. И у нас практически никто не обследован. И у нас до сих пор не было привычки тратить деньги на свое здоровье. И культуры здоровья нет. Посмотрите, это пиво, посмотрите, это курение, наркотики, которые сейчас распространены. И потом вот это переходное время, когда ребята хотят учиться, хотят жить, а им не дают. И вот эта бессмысленность, она приводит к самоубийствам. И вот, вот этот ком проблем, который навалился на неподготовленного к жизни молодого человека, еще ужасно, если семья не поддерживает. Таких к нам очень много обращаются. Очень много сирот сейчас. Причем, можете себе представить, пытаются призвать... Ну, вот сейчас да, призвали матрос. Вот сейчас мы его положили в Кронштадтский госпиталь. Мальчик. Бабушка взяла 3 детей. Ну, это провинция, это Челябинская область. Значит, у матери сифилис в роду. Мать и отец пропали, их неизвестно где. Ребята очень неблагополучные. И вот этот мальчик, он просто даже плохо развит, мальчик. Он служил на корабле. У него НРС до сих пор. Лежал в госпитале дальше. Вот он мечется, он не знает. И вот сейчас мы с трудом его положили через прокуратуру в госпитале. Будем давить, чтобы признали, что он не имеет права служить дальше. Иначе это будет катастрофа для кого-то и для него тоже. Поэтому таких историй слишком много, чтобы они были случайны. Это система. Система.
Элла Михайловна, вот мы говорили о необходимости защиты прав молодых людей еще на уровне постановки на военный учет. Да. Дальше что? Что еще дальше?
А дальше готовятся к 18 годам, и всем нам надо понять, снять розовые очки. Дорогие сограждане, статья 22 закона о воинской обязанности военной службы говорит, призыву подлежат все граждане от 18 до 27 лет, не состоящие в запасе. А вот эти иллюзии, я студент, учусь, у меня отсрочка, у тебя нет решения призывной комиссии, поэтому тебя могут в любой момент где угодно схватить и отправить. И вот когда я поехала в Выборгский военкомат, там сидела мама аспиранта, схваченного в метро Просвещения, и студента. Слава богу, вот я там появилась, слава богу, более или менее вменяемые офицеры, и на руках у них хоть какие-то документы, их можно было вытащить, а там целый зал сидел схваченных. Просто это бесправные люди, которые элементарно не могут о чем-то заявить, о каком-то своем конституционном праве. Поэтому в этом надо элементарно разобраться и научиться спорить. Где угодно, тут мы помощники, пожалуйста, и объединиться, и спорить. Сейчас у нас идут бои, наши люди же объединяются, потому что в одиночку-то это невозможно призывнику отспорить, потому что военкоматы у нас блокпосты выстраивают, туда невозможно войти. Приказы вывешивают, это очень смешно. Позавчера мне показывали приказ о том, что доверенных лиц не допускают на призывную комиссию. У доверенных лиц есть важные документы, которые они могут помочь не ошибиться в призывной комиссии. Вот, поэтому тут методики мы и тренинги проводим разные, как все-таки добиться законного решения. Самое главное, надо подготовиться призывнику по закону, иметь свои доказательства и дальше получить любое решение призывной комиссии, потому что дальше уже все равно, что она решит. Если решит нарушить закон, в суд спорим. А такие суды тоже мы поддерживаем, и они хорошо идут у нас и выигранные. А, ну, обычно без суда все решается, проблема обычно в основной массе.
Элла Михайловна, у меня последний вопрос к вам, в принципе. Вот интересно, скажите, раньше, и сейчас я тоже уверен, какая-то часть молодежи с большим удовольствием идет в армию. Да? И при этом вот уменьшилось количество такой молодежи вот по сравнению, ну, допустим, лет 5 назад.
Конечно, уменьшилось. Конечно, общество уже, и благодаря журналистам, уже больше знает. Вы знаете, меня поразил случай, тут недавно мы встречали группу битого солдата. И вот Петровых как раз, ну, это было с боем, потому что обычно задача военных схватить этот гроб, быстренько закопать, и концы в воду все, ну, удалось отобрать. И вот когда на платформе мы встречали вместе с афганцами, с портретом мальчика, меня обтекала толпа, ну, поезд пришел, и голоса тихие, и нашего так привезли.
Это такая боль у людей внутри. Это будет страшный взрыв, если мы все-таки не решим эту проблему.
Спасибо большое, Алла Михайловна. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллой Поляковой. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Прессинг». В спортивной программе «Прессинг» не только свежая информация, анализ и размышления, но и голоса спортсменов и тренеров. Оставайтесь на «Радио Свобода».
Иракское правительство намерено улучшить ситуацию с безопасностью во всей стране.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника.
То, что «Газпром» принял решение участвовать в совместной работе на Сахалине-2, это корпоративное решение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На нары отправлена целая команда одного из самых преуспевающих предприятий республики.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520.